эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех в нашем эфире. Напоминаю, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там можно прямо под трансляциями оставлять свои вопросы или комментарии. У нас также работает номер телефона нашей студии. В прямой эфир вы можете позвонить по номеру 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, есть номер телефона 044-490-2905. Это для звонков с материковой части Украины. Напомню, что на этой неделе аннексированный Крым посетил вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин, которого еще называют куратором Крыма. Много заявлений было посвящено и строительству, и ремонту дорог на полуострове. Об этом и поговорим сегодня в нашем эфире. Довольны ли крымчане качеством и безопасностью, что немаловажно, дорог в Крыму? Насколько адекватны те суммы, которые полуостров получает эти годы после 2014 года из российского бюджета? Если вам, наши слушатели, есть что сказать по этой теме, звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или же оставляйте свои комментарии у нас под трансляциями, под Ютубом или Фейсбуком. Для этого заходите на наши страницы. Пишут мне: добрый вечер, и я вас тоже опять приветствую, всех, кто только-только к нам присоединился. Я напомню, что в рамках своего визита в Крым Марат Хуснуллин сообщил о том, что федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя официально продлена до 2024 года. Это программа, по которой из российского государственного бюджета выделяются деньги на большие инфраструктурные проекты в Крыму и Севастополе. Были слухи ранее в этом году, что программа может быть продлена, что ее финансирование может быть увеличено. И вот во время визита Марата Хуснуллина на полуостров эти слухи подтвердились уже официально. По словам российского вице-премьера, до 2024 года Крым получит дополнительно 500 миллиардов рублей.
Это колоссальные деньги. То есть вот за эти деньги мы надеемся, что и дороги, и инженерные сети, и электричество, и благоустройство, и капитальный ремонт. Мы просто надеемся, что Крым вот совершенно другой уровень выйдет развития.
Также, по словам российского вице-премьера Марата Хуснуллина, президент России Владимир Путин, который, если мы помним, приезжал на аннексированный полуостров недели ранее, поручил, цитирую, посмотреть дополнительные объемы строительства дорог. Ну, проще говоря, строить в Крыму больше дорог. Особое внимание, по словам Хуснуллина, уделят дорогам, которые примыкают к трассе Таврида. Как сообщил по итогам встречи с Маратом Хуснуллиным российский глава Крыма Сергей Аксенов, уже известно о том, какие еще дороги в Крыму профинансируют из российского бюджета.
Перевальная Алушта целиком, то есть вот Алушта-Ялта, то есть попал в объект. Белогорск-Приветная, до Алушты мы договаривались по решению президента, и вот Марат Хуснуллин поддержал, включен объект. Бахчисарай-Ялта через Айпетри, в данном случае, и объезд Симферополя через Перевальная, там, ну, сейчас Заречная, там сейчас трасса формируется, то есть это уже включены полностью объекты.
28 июля Сергей Аксенов заявил, что в Крыму планируют расширить дороги, ведущие к административной границе с Херсонской областью. По словам Аксенова, речь идет о трассах Симферополь-Армянский и Симферополь-Джанкой. Их российский глава Крыма назвал лицом Крыма в своем заявлении, якобы поэтому их нужно расширять. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Говорим сегодня о крымских дорогах, как они изменились за эти несколько лет, как вы оцениваете те суммы, которые выделяют на крымские дороги из российского бюджета, оправданы ли они, возможно, нужно больше. И интересно, конечно, узнать ваше мнение, насколько учитывается реальный запрос, да, жителей того или иного города Крыма при строительстве или ремонте дорог, действительно ли ремонтируют и строят то, что на самом деле необходимо. Звоните нам в прямой эфир или оставляйте свои вопросы и комментарии у нас под трансляциями. К нам же присоединяется по телефону крымчанин Шевкет Семидляев, водитель из Крыма. Шевкет, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот в целом вы как водитель, как оцениваете качество дорог, к чему есть вопросы, а чем особенно довольны?
Дороги, в принципе, делаются. Дороги делаются, дороги ремонтируются. Они потом живут, правда, недолго, но, в принципе, они ремонтируются. Чем всем довольны. Ну, наверное, объездную доделали у нас тут вокруг Симферополя. А Таврида вроде как делают, вроде как можно ездить, хотя и скучно, но делают. А чем недовольны? Недовольны тем, что делают те же самые дороги раз в два года.
Вот я хотела у вас уточнить, что вы имеете в виду, когда говорите, что живут недолго?
Вот дорога, вот конкретно я сейчас смотрю из окна своего, и у нас тут делают дорогу. Вот, ну, дорога проезжая в городе. Ее в 2017 году, если не ошибаюсь, ремонтировали, полностью перекатывали, и вот сейчас ее опять... Теперь меняют бордюры на ней и опять перекатывают. То есть вот 3 года назад было, и вот сейчас опять.
Вот смотрите, есть такие цифры. Я пока готовилась к программе, смотрела, сколько должны были в прошлом году отремонтировать в Крыму, сколько на этот год планировали. И вот по данным крымского Минтранса, в прошлом году на полуострове отремонтировали 200 километров дорог. Вот где это заметно, реально заметно, а какие районы, по вашим наблюдениям, как человека, который ездит по полуострову, какие районы остаются проблемными?
Мы тут все с этого прикалываемся, как в Москве плитку перестилают в центре города раз в полгода. Так у нас вот самые центральные дороги, вот их и ремонтируют. То есть, ну, вот те дороги, которые так нормально, вот их и ремонтируют. А если там взять, не знаю, там, пригород Симферополя, Дубки, Акмечеть, Марьино, Строгановка, там как не было дорог, таких и нет. Ну, то есть, вот, это так.
А почему, по вашему мнению, так получается?
Распил.
Но, с другой стороны, ну, тогда почему нельзя использовать эту же схему на тех же дорогах, вот которые вы говорите в Симферопольском районе?
А там сложно делать. Там нужно делать именно. А здесь они старый асфальт срезали фрезером, заново застелили и отчитали. 200 километров сделали. Ну, целый вот.
Я помню, как с началом карантинных мероприятий в Крыму весной этого года российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о том, что вот этот самый карантин или режим повышенной готовности – это такое уникальное время для того, чтобы строители или люди, которые проводят ремонты дорог, наконец-то могли беспрепятственно этим делом заниматься. Вот можно ли сказать, что за это время, пока крымчане преимущественно сидели дома, действительно улучшилось качество дорожного покрытие, что эти работы проводились?
Да, вот в очередной раз хочу передать привет улице Морозе Лексимбург, которая сейчас как-то по-другому называется, возле главпочтамта в Симферополе. Во время карантина ее никто не делал. Карантин закончился, и вот сейчас там вся улица перекрыта. Ну, то есть ее перекрывали там где-то год назад или полгода назад на полный капитальный ремонт. И сейчас ее перекрыли на ямочный ремонт. И вот 2 месяца люди все дома сидели, там никто не ремонтировал. А они все выехали, увидели, что там ямы, видать, начали какой-то кипиш поднимать, и начали эту дорогу ремонтировать. Теперь центр стоит опять. Здесь так же.
Поняла. Нет, да, время от времени мы рассказываем в наших эфирах действительно о том, что жители Симферополя особенно жалуются на пробки. Я тут вот о чем еще хотела у вас спросить. У нас иногда в нашем эфире некоторые жители Крыма обращают внимание на то, что население полуострова за эти годы несколько увеличилось. Вот учитывает ли продолжающееся строительство дорог в Крыму тот факт, что в Крыму проживает все больше людей? Мне кажется, что это, ну, речь идет о какой-то нагрузке, которую стоит учитывать, да, при строительстве или ремонте дороги?
Ну, то есть дорогу строят и ремонтируют вне Симферополя. Ну, то есть там объездная, это еще что-то. А внутри города дороги не прибавляются. То есть даже дублирующие какие-нибудь дороги, да, там, где можно было бы объехать центральные силы. Вот эти дублирующие дороги никто не ремонтирует. Они как были убиты, как под Сталинградом, так они до сих пор и остались. Сделают центральные дороги, да, все начинают чесниться, и потом все вместе дружно стоим часами там.
Буквально еще один такой вопрос. Прямо перед тем, как вы к нам в эфир подключились, я рассказала о том, что Сергей Аксенов 28 июля заявил о том, что планирует расширять дороги, которые ведут в направлении административной границы с Херсонской областью. По вашим наблюдениям, есть ли в этом необходимость? Для чего это делать? Там такой большой поток машин?
Не знаю, насколько я там последний раз катался, там тишина и спокойствие. Ну, как бы машины есть, понятное дело, но необходимости в дополнительных полосах. Ну, я лично не вижу, не знаю.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был водитель из Крыма Шевкет Семидляев с нами на прямой телефонной связи. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы говорим о строительстве и ремонте дорог в Крыму. Эта тема несколько обострилась на фоне визита в Крым российского вице-премьера Марата Хуснуллина, которого называют таким куратором Крыма в российском правительстве. Дело в том, что несколько заявлений Марата Хуснуллина касались как раз строительства дорог. Побывал Марат Хуснуллин и на строительстве трассы Таврида, которую обещают сдать уже в этом году. Об этом, я думаю, еще в нашем эфире поговорим. Но рассказал также о том, что продлили федеральную целевую программу российскую развития Крыма и Севастополя до 2024 года. В рамках этой программы Крым и Севастополь, по словам Марата Хуснуллина, получат еще несколько сотен миллиардов рублей дополнительно, часть из которых должна быть направлена как раз на строительство и ремонт дорог. И даже уже некоторые маршруты, которые планируют поремонтировать, Сергей Аксенов, российский глава Крыма, в своем выступлении после встречи с Маратом Хуснуллиным озвучил. Вот еще несколько цифр относительно того, как строятся или ремонтируются дороги в Крыму. Официальная информация сейчас будет озвучена. По данным Крымского министерства транспорта, в этом году планируют отремонтировать около 500 километров дорог. 30 июня Сергей Аксенов заявил, что в этом году Крым может перевыполнить годовой план по российскому проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Тут, наверное, стоит отметить, что этот проект – это еще один источник, из которого Крым получает деньги на ремонт и строительство дорог. Это не только федеральная целевая программа, это также этот российский проект, это также какие-то деньги из крымского бюджета, поэтому несколько есть каналов. Наверное, с этим связано и то, что довольно-таки сложно определить, сколько в сумме в том или ином году в Крыму было потрачено денег на ремонт и строительство дорог. Вот, например, в мае издание РИА Новости Крым сообщало о том, что правительство России приняло решение выделить Крыму почти 7 миллиардов рублей на ремонт дорог в этом году, а в начале июля Сергей Аксенов называл сумму в 17 миллиардов рублей, которые выделят из российского бюджета на крымские дороги в этом 2020 году. И нужно понимать, что отдельно идет финансирование нескольких дорог по линии российской ФЦП, и это не только трасса Таврида. Тоже стоит понимать, что отдельные цифры идут по Севастополю. И стоит, наверное, добавить еще, что ранее правительство России определило 3 компании в качестве подрядчиков ремонтов дорог в Крыму. Это компания ВАД, это компания ЦДС и Крымавтодор. Отдельно остановимся на Симферополе. В крымском Минтрансе заявляли о том, что Симферополь и Симферопольский район в числе приоритетных по ремонту и строительству дорог в Крыму. В частности, анонсировали, что в этом 2020 году в Симферополе отремонтируют 68 километров дороги. Это программа «Минимум». 28 июля в администрации Симферополя сообщили о том, что город получит деньги на ремонт дорожного покрытия еще на 31 улице. В первую очередь, по данным администрации, ремонт начнется на тех улицах, которые прилегают к тем, где уже ведутся дорожные работы в рамках реализации российского проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», о котором мы уже упоминали. 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма. Перед микрофоном для вас работает Елена Римовская. К нам в эфир присоединяется крымский активист из Симферополя Алексей Ефремов. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Вот я приводила цифры за минувший год по строительству дорог. У вас какие впечатления от дорожного строительства? Как этот процесс идет? Чувствуете ли вы изменения как водитель? Возможно, к чему-то есть претензии?
Ну, действительно, цифры озвучиваются там красивые или разные. То есть сначала это по Симферополю в этом году была 21 дорога, потом уже 31 еще добавилась. То есть постоянно отчитываются о том, что увеличиваются размеры субсидий, дополнительные фонды привлекаются. Ну, как жителю города, который постоянно там за рулем, это очень слабо ощущается, потому что, ну, большинство дорог в убитом состоянии. И даже те, которые делаются, они часто, ну, некачественные, там, хватают, переделывают. Сегодня, например, там, Александра Невского, в плачевном состоянии, это не секрет. То есть дураки и дороги, две главные проблемы, они остаются, особенно когда дураки делают эти дороги.
Ну вот подождите, у нас прямо сейчас, под нашей YouTube-трансляцией, многие люди доказывают мне, в частности, тоже как ведущий, что мы манипулируем этой темой, потому что нельзя сравнивать с тем, что было до 2014 года, что сейчас просто колоссальные дороги строятся в Крыму, и это не сравнить с тем, что по каким дорогам ездят на материковой части Украины. Вот та же улица Александра Невского, она ведь фигурирует уже не первый год в проектах ремонта дорог в Симферополе. Что не так, почему не построили, или это уже новый ремонт, наново? Вот как бы вы ответили нашим комментаторам, которые уверяют, что как раз строительство процветает?
Мне с вами был интересный этот момент. Я почитал на официальных сайтах и соцсетях администрации города. Вот они утверждают, что проходят работы по ликвидации просадок, люков, выравниванию вот этой всей колодезной системы и так далее. То есть, ну, очень много вопросов, почему в прошлом году кто принимал эту дорогу и почему на других участках дорожного полотна в городе постоянно там проваливаются и люки, и ямы. Это все смывается водой в течение там нескольких недель или там максимум месяцев. Не спорю, что-то проходит, но даже вот если 50 улиц в этом году из там 1140, ну это капля в море. Вы сами понимаете, какой тут объем, тут несопоставимый, сколько делается и сколько необходимо.
В прошлом году, я помню, мы рассказывали в эфире радио «Крымреали» о том, что было несколько заявлений со стороны крымского правительства и со стороны, например, той же Симферопольской администрации, что действительно где-то в каких-то местах ремонт дорог был выполнен некачественно, должны были перекладывать дорожное покрытие. Вот по вашим наблюдениям, закончены ли такие проблемные участки в том же Симферополе, доведено ли дело до конца?
Не, ну это нужно конкретно заняться каждой улицей. Я думаю, вот это как конкретный житель, который следит за этим, может дать полный расклад. Вот как по мне, я вижу массу недостатков, в том числе дорожного освещения, там отсутствие там разметки на каких-то второстепенных улицах. То есть проблем настолько много, просто что там адская ситуация. И честно, тут несколько причин. Ну, во-первых, там власти не справляются, там недобросовестные подрядчики, как они утверждают, там какая-то часть денег, видимо, там разворовывается или нецелевого распределения. Ну и плюс жители, я считаю, что они там активно должны заваливать их просто какими-то спамить обращениями, жалобами, в том числе и прокуратуру, и в суд.
Насколько тема пробок остается актуальной для Симферополя? В прошлом году точно очень много внимания этому уделяла крымская пресса. Изменилось ли что-то за год и стало ли проще проехать?
Ну вот с тем, что вот очередные очереди сдают трассы Таврида, ну, постоянно, допустим, навигатор пишет, что перед Симферополем, там, на въезде в город, пробки, то есть проще там объезжать, там, 10-й дорогой, там, возвращаться из Севастополя через Николаевку, вот как я часто это делаю, чтобы минуть вот эти вот заторы. Ну, я уже молчу про час пик. Понятно, что, ну, ситуация не поменялась. Может быть, чуть-чуть меньше туристов, чем в прошлом году, поэтому, ну, дышится буквально немножко посвободнее.
Смотрите, буквально на днях было сообщение Министерства экономического развития России о том, что планируют построить еще одну объездную дорогу, которая соединит трассу Таврида с дорогой на Алушту в обход Симферополя и поселков Добровской долины. На это уже озвучили, планируют потратить 32 миллиарда рублей. Вот объездная дорога, например, такая, решит ли она проблему пробок, с которой сталкиваются симферопольские водители?
Да, уже живо обсуждали эту тему, там в том числе там возмущались жители этой долины, там чуть ли не по их участкам и по домам это пытаются все провести в планах. Но опять же, проблема же в основном с дорогами внутри города, с которой не рассчитана на такой поток машин, на такой трафик, улицы, которые там планировались, проектировались там, не знаю, десятки там или сто лет назад, и сейчас в современных реалиях. Я считаю, что нужно как-то либо пересаживаться на двухколесный транспорт, либо как-то больше, не знаю, улавливающие парковки делать. Ну, как-то этим больше заняться властям.
Спасибо вам большое. Это был крымский активист из Симферополя Алексей Ефремов. В эфире радио «Крым Реалии». Говорим о том, как строят дороги в Крыму. Довольны ли качеством строительства крымчане? Опять-таки, напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926. У нас, например, есть слушатели, которые под YouTube-трансляцией возмущаются тем, что качество дорог хорошее, что наши спикеры говорят то, что, с чем они не согласны. Ну, я озвучиваю то, что есть у нас часть слушателей, или которые не согласны с этим, но у вас также есть возможность к нам в эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Это радио «Крым Реалии». Продолжаем наш эфир. Начали мы с того, что в начале недели в Крым приехал российский вице-премьер Марат Хуснуллин, и часть его заявлений, выступлений была посвящена как раз ремонту и строительству дорог. Ну, прежде всего, отправился Марат Хуснуллин смотреть, как идет строительство трассы Таврида. Это объект Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, один из самых масштабных таких инфраструктурных проектов России. В Крыму обещают, что до конца этого года сдадут дорогу, и как раз Марат Хуснуллин там инспектировал ход строительства, сказал даже, что, возможно, сдадут эту дорогу раньше сроков. Но, кроме всего прочего, российский вице-премьер сделал также заявление о том, что на Крыме Севастополь в ближайшие годы будет увеличено финансирование, и вот эти несколько сотен миллиардов рублей, в частности, пойдут на строительство и ремонт дорог. Сам Марат Хуснуллин назвал эти суммы колоссальными, сказал также о том, что президент России Владимир Путин поручил строить в Крыму больше дорог. Вот по данным Марата Хуснуллина, прежде всего, особое внимание будут уделять тем дорогам, которые примыкают к трассе Таврида. Ну и уже некоторые маршруты, где будут или построены, или отремонтированы дороги, озвучил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Мы приводили его цитату в начале нашей программы. К нам присоединяется по телефону Константин Крохмаль, глава общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, российский автоэксперт. Константин, добрый вечер.
Ну, могу всех поздравить, конечно, сдвинулось с мертвой точки все это, но Хуснуллин, если так читать между строк, а слушатели, я надеюсь, они грамотные, которые слушают все, они прекрасно понимают то, что информация, которая говорится, ее нужно расшифровывать. Так вот, я расшифрую. Действительно, сумма запредельная, которая выделяется на строительство дороги Таврида, я думаю, что этим суммам 136 миллиардов рублей, причем эта сумма на начальном этапе была вдвое меньше, если кто не помнит. Она в процессе разработки она увеличилась в два раза. И я думаю, что она будет еще расти. Суммы запредельные. Я думаю, что любой чиновник или министр транспорта любой европейской страны, наверное, сейчас кусает ногти до крови с тем, чтобы понять, что эти суммы недоступны для европейских стран. И здесь момент действительно прекрасный, что Таврида, конечно, она оживила Крым, который находится под санкциями. И вот, кстати, вот этот вот период пандемии и карантина, он сыграл для Крыма очень хорошую систему, когда люди действительно ринулись в Крым. И эта дорога, она как раз действительно связующее звено. Но здесь есть несколько минусов. Первое, что я бы поговорил еще вижу с Маратом Хуснуллиным по поводу того, что его идеи по поводу строительства железной дороги Керчь-Симферополь, это, не знаю, вот в этот период тяжелой ситуации экономической я бы этот проект отложил бы на более хорошие годы, когда там жирок появится у России и лишние деньги. Я бы про это сейчас забыл, но, насколько я знаю, он рассматривается и будут выделены средства. Причем железная дорога, да не автодорога, там суммы идут гораздо больше. Второй момент по поводу трассы Таврида. Ну да, прекрасно, да, сейчас, когда я был в Крыму, вот сразу же после обретения независимости я проехал по Крыму, но это вообще мрак какой-то. Там, это даже говорить, у меня задница до сих пор, наверное, синяки остались на заднице. Но сейчас трасса действительно работает прекрасно, но скорость 90 км в час, это, конечно, смех, просто смех.
Вот я хотела у вас об этом, спросить у вас об этом, потому что российский вице-премьер Марат Хуснуллин, он не исключил, что после того, как трасса будет сдана, этот скоростной режим будет увеличен до 110 км в час. И тут, ну, не могу я не вспомнить о том, что довольно-таки много ДТП случается на этой трассе. Стоит ли увеличивать этот скоростной режим?
Ну, вот великолепный вопрос задали. Прям выбить его и за вашей спиной прям в металле его сделать или послать посылкой Хуснуллину или Аксенову вот это письмо. Абсолютно правильный вопрос. У меня, я вопросом, как один из разведчиков, который никогда не был разведчиком, я про Штирлица говорю, это выдумка полная Семенова, ничего такого близко не было. Он говорил то, что, отвечу вопросом на вопрос, то есть 90 километров 110, ребят, 136 миллиардов рублей. Господа чиновники, вы строите высококлассную трассу. Господа чиновники, строители, уважаемые мной, вы даже придумали новую марку асфальта для трассы Таврида. Он как-то называется там Битум Плюс. Ну-ка, я не помню сейчас название, какой-то артикул. Ну, какой-то там крутяк номер 3, например. То есть еще прочнее. Ну, почему 110, ребят? Почему? Вы делаете автобан, рядом тихо курит в углу. Почему 110? Почему не 150, не 180? Второй момент. А почему вы запрещаете проезд грузовикам? Это буквально вот, по-моему, там сегодня или вчера вот прошла такая новость, что хотят запретить грузовики по трассе Таврида. Вы что, боитесь, что она за 3 дня уже вся будет в колее, когда жара сейчас там достаточно большая? Что вы боитесь? То есть вот эти вопросы, разумные вопросы, они полностью у меня... Вот эту вот эйфорию снимают абсолютно. То есть, если вы делаете трассу за такие деньги, ну, делайте действительно как вот в Германии. Посмотрите, в Германии были наверняка, господа чиновники. Сделайте 160, 180 и так далее. Да, есть определенные ограничения, прилегающие трассы, там есть ограничения режима. Но вы позиционируете трассу Таврида, и она действительно там две полосы в одну, отбойник. Ну, это нормальный европейский автобан, действительно. Но сделайте нормальную скорость, чтобы там не ехать там 2,5 часа или там... проехать от Симферополя до Севастополя там за 40 минут. Сел и доехал. Почему это все какие-то ограничения? Еще третий момент, который меня очень настораживает, причем гораздо сильнее, чем все предыдущие. По поводу камеры видеофиксации. Камеры видеофиксации будут на всем протяжении вот этой трассы. Но если трасса скоростная, ну зачем вы ставите камеры видеофиксации? Дайте возможность разогнаться. То, что там буквально там вчера были со смертельным исходом, к сожалению, аварии с грузовиками и так далее. Это действительно недоработки. Но если вы уже делаете трассу и вводите ее с опережением, пятилетка в 3 дня, хотели в 22-м году, потом в 21-м, сейчас уже вот в декабре будут вводить и так далее. Я не понимаю, почему гонки такие. Но это не важно. Если вы уже делаете трассу действительно по ГОСТам, асфальт специально и так далее, почему и что вы боитесь, господа чиновники? У меня вопрос. Что вы боитесь? Почему нельзя сделать действительно так, как и запланировано? Плюнуть на все, расправить плечи и сказать, это первая трасса в Российской Федерации, которая будет лучшей трассой в России, в Крыму, на полуострове и так далее, может быть, в Европе. Введем ограничения, заправки, пункты безопасности и так далее. Что там бояться? И вот эта вот опасливость какая-то, вот эта вот оглядка за спиной, спину, когда идешь и все время оглядываешься. Она у чиновников у всех проглядывает. Все чего-то боятся. Боятся статистики и так далее, какой-то ужасающей. Но я еще раз говорю, что вот по поводу камер, которые вы там минимум там камер где-то около 60 уже там график вывесили этих камер, причем большинство из них почему-то находится на границе с Украиной. Украина, Симферополь, Алушта-Ялта, там километр. Почему там ставите? Там наоборот, мне кажется, движение не такое интенсивное. То есть вот эти вещи, потому что мне такое ощущение, что ведут 110. Но представляете, человек приехал русский в Крым на нормальной машине, хорошей машине, он едет к морю, у него мурашки, воздух свежайший, там все это, и тут ограничение 110. Но он хочет проскочить это все, ну 120, 140, и тут ему попадает штраф. Зачем?
Но в то же время, смотрите, вы ведь сами упомянули, да, о тех новостях, которые мы на протяжении как минимум последних нескольких недель читаем в сводках об этих авариях, в частности, с участием грузовиков. Вот как при всем том, что строится трасса скоростная, да, как избежать или снизить этот уровень аварийности, потому что, ну, за год мы когда-то уже просто обсуждали с вами тему аварийности Тавриды. Мне кажется, что за год ситуация не очень существенно в этом плане изменилась, исходя из этих сводок.
Ну, потому что единственное, что меняется, это действительно дорожное полотно. Остальное ничего не меняется. Чиновники, которые строители, которые строят эту прекрасную трассу, я подчеркну, прекрасную трассу Таврида, они почему-то думают, что вместе с этой двухполосной прекрасной автобанистой магистрали все изменится тут же. И прилегающие дороги изменятся, и машины будут грузовые, и водители отдохнувшие, не в трусах и в майках сидеть, и будут автобусы ездить и так далее. Но здесь нужно создавать действительно или жесточайший контроль за безопасностью, причем жесточайший контроль именно на этой трассе. Сделать эту трассу безопасность уровень ноль. Когда вот Владимир Владимирович Путин хотел ноль, и чиновники сделать, сейчас они там 4 на 1000, сейчас 8 человек на 1000 хотят увеличить и так далее, потому что не справляются. Но, тем не менее, хотите вы сделать ее, но сделайте так. Что там? Вот там слева, справа поля-то поля. Там. Что? 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 Ну сделайте вы это. Сделайте безопасность. Сделайте действительно как в Германии. Причем, ну или в любой, вот мне нравятся немецкие трассы, то что там в любом случае камеры видеофиксации только для того, чтобы отслеживать мониторинг и трассу, то, что происходит на трассе. Если там сломалась машина в правом ряду, тут же выскакивают архангелы, вертолеты пролетают, вежливо сопровождают, никто не штрафует, все с уважением к водителю относится. Если машина какая-то поломанная или еще что-то, тут же ее не допускают и так далее. Но зачем вы все это делаете? У меня такое впечатление, что все это делается для как раз вот эти меры такие авральные, вот эти вот, когда сейчас трясутся все руки у дорожников, у всех, несмотря на то, что незачем крестить. Потому что они боятся то, что на момент сдачи в эксплуатацию этой дороги будет большой шлейф вот этого вот ненужного повода, когда вот там грузовики бьются и так далее на новой трассе. Ребят, вы о чем вообще говорите? Как может это быть вообще? Как это может быть? Как луноход может сломаться, когда он там из чугуна? Как сковородка чугунная может дать течь там, и так далее? Это нереально сделать. И поэтому здесь нужно комплексный подход. Я это говорил 1000 раз. Здесь нужно собирать не только Хуснулина, дорожники и так далее, которые действительно научились строить прекрасные дороги. Но нужно собирать всех людей, которые имеют к этому отношение. Начиная от мэра, управа, аксионов и так далее, все чиновники, дорожники, там лесополоса и так далее, все должны участвовать вот в этом. Они просто построили дорогу и вышел там Федя Пупкин какой-то на каком-то там разваленном КамАЗе или какой-то другой марки машины, едет, он все болтается и так далее. Еще раз говорю, здесь нужен комплексный подход. А у нас все делается как у Райкина. К пуговицам есть претензии? Нет. Пришиты намертво. К асфальту есть претензии? Нет, пришиты намертво. Почему запрещаете грузовикам проезд? Боитесь аварий? Сделайте специально полосы для них, ограничьте движение. Включите мониторинг, информирование и так далее. С тем, чтобы водитель сам был заинтересован. Потому что эта трасса, она должна быть не смертельной, она должна быть самой безопасной в России. А сейчас до этого еще очень и очень далеко.
Поняла, спасибо большое. Это был Константин Крохмаль, российский автоэксперт, глава общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Говорим в эфире радио «Крым Реалии» о том, как строятся дороги в Крыму. Озвучивали мы, в частности, и цифры, сколько денег из российского бюджета выделяют на это после 2014 года. Один из слушателей обращает мое внимание на то, что трасса Таврида еще не достроена. Но мы, собственно, об этом говорили. Говорила я о том, что российский вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках своего визита на аннексированный полуостров отправился, в частности, инспектировать ход строительства трассы Таврида. Ее обещают сдать до конца этого года, но, по словам Марата Хуснуллина, возможно, это произойдет даже несколько раньше, чем были те сроки, которые были заявлены. 20 июля, напомню, генеральный подрядчик строительства трассы Таврида, компания ВАД, сообщил об открытии движения транспорта по четырем полосам на участке от Белогорска до Симферополя. Теперь четырехполосное движение организовано на протяжении трассы от Керчи до Симферополя. Я напомню, что эта трасса, которая финансируется на деньги из российского бюджета, должна соединить Керчь и Севастополь. То есть остается такой еще участок, и до конца года обещают сдать. И вот в рамках своего визита на аннексированный полуостров российский вице-премьер Марат Хуснуллин сказал о том, что после того, как трасса будет сдана в эксплуатацию, возможно, нынешний скоростной режим будет увеличен с 90 км в час до 110. Этот вопрос пока прорабатывается. Вот. По словам Хуснуллина, сначала нужно запустить трассу в том режиме, который есть, а затем уже рассматривать вопрос относительно повышения. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вот один из комментариев у нас под Facebook-трансляцией, процитирую. «Как воровать чиновники наши прекратят, так и дороги будут суперкласса». Вот такое вот мнение наших слушателей. Есть слушатели, которые вспоминают, как выглядели крымские дороги до 2014 года, уже упоминала об этом. Вот, сказали о том, некоторые советуют съехать с Таврида и посмотреть, как будут выглядеть дороги вокруг. Вот такие вот мнения. К нам присоединяется по телефону бывший советник главы Укравтодора, эксперт, украинский эксперт автодорожной области Андрей Мартенс. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот были у нас гости эфира, крымчане, которые обращали внимание на то, что в некоторых местах в Крыму дорогу перекладывают за последние там несколько лет на одном и том же месте. Вот у меня вопрос, как при строительстве дорог исключить вот эту, возможно, коррупционную составляющую, насколько это вообще реально?
Ну, есть несколько инструментов. Ну, один из инструментов – это инструмент страхования, да, то есть когда данный объект строительный страхуется, и за счет страхового взноса потом компенсируются те недостатки, которые обнаруживаются. Это одно. Но самым эффективным инструментом является инструмент, когда дорога, которая ремонтируется, отдается этой же компании сразу же, да, то есть подписывается контракт не только на ремонт и реконструкцию дороги, а еще и на эксплуатационное содержание. И причем желательно на долгосрочный период. В этом случае компания, которая выиграла тендер, и та, которая строит, она совершенно по-другому относится к качеству строительства. Потому что понимает, что следующие там 5-10 лет ей придется эту дорогу эксплуатировать. И чем качественнее, тем лучше она сделает эту дорогу, тем меньше будет на протяжении последующих периодов эксплуатации вкладывать в ее содержание.
Что мешает использовать активно эту схему, о которой вы говорите, и пользуется ли таким подходом в работе на материковой части Украины?
Да, у нас есть по крайней мере, один точный пример. Это турецкая компания, которая провела реконструкцию отрезка дороги от Львова до Киева. Ну, не весь отрезок, а часть. И эту же дорогу эту же дорогу взяла и в эксплуатационное содержание. Вот. Но широко этот процесс пока еще не применяется. Вот. Казалось бы, простая абсолютно схема. У нас сегодня, наверное, не хватает вот такого желания отдавать в долгосрочный период. Пока эти периоды ограничиваются там одним годом подписания договоров на эксплуатационное содержание. Вот. Это все связано, наверное, также с какой-то определенной коррупционной составляющей, потому что если каждый год, значит, каждый год ты должен идти с кем-то что-то согласовывать, а значит, ты кому-то что-то должен куда-то платить. Поэтому не все идеально. Конечно, мы вроде бы понимаем, как это все должно правильно делаться, но не хватает воли для реализации этих вроде бы простых, понятных вещей.
У меня еще один к вам такой вопрос, и он связан как раз именно с процессом планирования, да, какие дороги нужно строить, какие ремонтировать. Вот как подходить к этому вопросу цивилизованно? Кто этим должен заниматься? Я так понимаю, что, ну, это такой комплексный вопрос, тут явно должна решать не только служба автодорог. Как этот процесс должен выглядеть вот в идеальном мире, да, учитывая, например, то, что где-то может увеличиваться население, количество автомобилей, или же какие-то другие нюансы?
Ну, безусловно, мы в первую очередь ориентируемся на экономику государства. Вот. И если мы говорим об Украине, то у нас 60% всего поступления в бюджет, валютных поступлений от экспорта за счет сельхозпродукции. Вот. Значит, соответственно, у нас приоритетом должны служить дороги, ну, грубо говоря, там от поля до элеватора, от элеватора до переработки, и от переработки дальше там в порты Николаева и Одессы. Вот, это первая, да, скажем, такая составляющая. Вторая составляющая, понятно, что там Украина с точки зрения транзитного государства очень интересная, да, государство, и по Украине, в принципе, когда-то проходил шелковый путь. Вот. Сейчас пока этот шелковый путь восстановить невозможно, потому что он частично проходит через, ЛНР, ДНР и выходит на там из Варина, идет дальше по российской территории. Но все же, да, то есть нужно учитывать географическое положение, да, государства и учитывать его. Ну и дальше, опять же, это все зависит от приоритетов государства. Если мы, и сегодня также есть в Украине, такая цель сшить, запад с востоком, север с югом. Соответственно, мы должны развивать дороги с запада на восток и с севера на юг, в принципе, по той же концепции, как Эйзенхауэр развивал дороги в Америке, построил две дороги там с севера на запад, и вернее три дороги с севера на запад и с севера на юг и три дороги с запада на восток. Вот. Ну и следующее, это, развитие территории. Если у нас, какие-то территории менее развитые, а какие-то более развитые, с постройкой дорог эти территории начинают развиваться быстрее, экономика этих регионов начинает развиваться быстрее. Это на самом деле такой очень рациональный, прагматичный подход с точки зрения выгод государства. Но, к сожалению, часто у нас подход меняется на политические, на какие-то временные интересы. То есть если мы сегодня представляем один регион, мы развиваем этот регион, потому что опираемся на этот электорат. Завтра у нас что-то меняется, мы опираемся на другой электорат, приходит другая власть, и, значит, заигрываем с этим электоратом, строим на дороге. Но такая ситуация есть, она частично вроде бы остается сейчас, но при сегодняшнем финансировании грех, наверное, жаловаться, потому что рекордное оно, но все равно такого подхода научного, рационального, пока также на 100% не наблюдается.
Поняла. Спасибо большое. Это был Андрей Мартенс, эксперт автодорожной области, бывший советник главы УКРАвтодора. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» в этой части нашей программы мы говорили о том, как строятся дороги в Крыму, какие вопросы к этому строительству есть у крымчан. Но вот эту часть нашей программы мы завершили разговором о таких более общих критериях, как правильно, как цивилизованно строить дороги, как строить их так, чтобы потом не приходилось через 2 года их перекладывать. Я вижу, что вот, например, я просто вижу очень много комментариев в таком стиле, например, почему мы говорим о дорогах в Крыму, если есть проблемные дороги на материковой части Украины, я так понимаю, но это понятное дело. Но дело в том, что наша программа называется «Крым Реалии», и так получается, что есть дороги и в Крыму, и поэтому мы берем такой узкий региональный аспект. Отмечу также, что 28 июля российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что в Крыму, в частности, планируют расширить дороги, ведущие к административной границе с Херсонской областью. Речь идет о трассах Симферополь-Армянск, Симферополь-Джанкой. По словам Сергея Аксенова, это лицо Крыма, поэтому будут вот их расширять. При этом, ну вот, спрашивали мы у гостей нашего эфира, есть ли в этом необходимость, в чем она состоит, действительно ли там такой поток машин. Сомневаются некоторые наши спикеры в том, что действительно была такая необходимость. Но я вот вижу, что в своем Фейсбуке бывший постоянный представитель президента Украины Борис Бабин уже написал о том, что у него такие тревожная реакция в ответ на вот этот анонс. Он считает, что это так или иначе связано с милитаризацией Крыма. Ну, это версия Бориса Бабина, юриста-международника, бывшего постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. С этой частью нашей программы мы заканчиваем и через несколько секунд продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, что вы можете не только слушать, но и звонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или же заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или Facebook-страницу «Крым Реалии». Там можно прямо под трансляциями оставлять свои вопросы и комментарии. Все мы их видим, не все по теме, но все, о чем вы пишете, мы в курсе. Даже после эфира время от времени пролистываем комментарии для того, чтобы там посмотреть, не оставили ли вы какой-то запрос на тему. О чем поговорим в этой части нашей программы? 29 июля в Херсонесе, в Севастополе, стартует 4-й фестиваль оперы и балета. Организаторы фестиваля, который появился в городе уже после начала аннексии Крыма, точнее Севастополя, России, сообщили о том, что впервые в Херсонесе выступят артисты Российского Большого театра. Согласно сообщению агентства ТАСС, они исполнят известные арии и дадут балет «Кармен Сюита» на берегу моря на фоне руин античного города. Как сообщил гендиректор театра Владимир Урин, концерты Большого театра в Херсонесе будут состоять из 2 частей – оперной и балетной. В Севастополь приедут оперные исполнители Игорь Головатенко, Динара Алиева, Анна Аглатова, Олег Долгов, Анна Нечаева. Во втором отделении планируется балет «Кармен Сюита». Вот если кому-то интересен полный состав труппы, которая приедет в аннексированный Севастополь давать этот балет, можно найти подробнее в сообщении на сайте агентства ТАСС. Почему мы обратили внимание на эту новость? Прежде всего напомню, что Украина предостерегает иностранных граждан от поездок в Крым, на Крымский полуостров через неустановленные законами Украины пункты пропуска. В частности, это касается авиарейсов или поездов напрямую из России в Крым. Выступления в аннексированных Крыму и Севастополе за эти 6 лет не раз становилось причиной запрета на въезд на материковую часть Украины для российских артистов. Это первый момент. Кроме того, Напомню, что заповедник Херсонес-Таврический в Севастополе является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В этот список Херсонес попал еще до 2014 года. Украинская сторона за эти 6 лет не один раз уже обращала внимание на состояние Херсонеса в связи с активными мероприятиями, которые проводятся на территории заповедника. Так, прошлым летом на территории Херсонеса проходило 2 фестиваля. Для мероприятий тогда в заповедники обустроили сцену, поставили ограждения, рекламные щиты. Об этом рассказывали мы в наших эфирах. Осенью 2019 года тогдашний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который выступал как раз на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, заявил, что действия России в Крыму несут серьезную опасность для Херсонеса как объекта культурного наследия из списка ЮНЕСКО. Что же известно о фестивале оперы и балета, который стартует в Херсонесе 29 июля и продлится, по данным организаторов, до 2 августа? Значит, по информации организаторов, в этом году площадь сцены увеличится. Также стало больше мест в зрительском зале. Сейчас он может вместить примерно столько же зрителей, как зал Российского Большого театра. В то же время организаторы уверяют, что тяжелые конструкции не вкапывают в землю, а устанавливают на специальные бетонные подушки в металлических каркасах. Благодаря им нагрузка распределяется и ущерб древнему городищу Херсонеса не наносится. Перед эфиром радио «Крым Реалии» пообщались с общественным активистом Севастополя из Севастополя и бывшим сотрудником заповедника Херсонес-Таврический Анатолием Тумановым, и он рассказал, какие риски, по его мнению, может представлять для Херсонеса-Таврического мероприятие по типу такого фестиваля оперы и балета.
Это так называемая антропогенная нагрузка, потому что все эти сцены, они которые, сами сцены, все эти конструкции, они весят очень много, там 250 тонн, я точную цифру не помню, но что-то такое. Потом там сколько людей загоняется на эту трибуну, я не помню количество кресел, которые там устанавливают, но я видел эти материалы, где они готовили, и общее количество людей, если примерно 75 килограмм человека взять, то это 110 тонн чисто человеческого веса, представляете? То есть больше 300 тонн все эта конструкция будет весить. Это во-первых. Во-вторых, все, чтобы это установить, привозилось многотонными фурами, тяжелая строительная техника и разгружалась, собиралась и так далее. Они там всю эту территорию укатали просто своими колесами, и там же ни о каком культурном слое говорить нельзя. Тем более, сама эта сцена стоит на оборонительной стене, на 22-й оборонительной куртине. И также вся эта масса давит на древние памятники. Я не говорю о том, что памятник подвергается определенным риском, потому что пройдет какой-нибудь, допустим, циклон, вероятные порывы ветра. Это все может дуть, завалить, гроза может быть, молния ударит, может пожар случиться. Все что угодно может быть. То есть городище подвергается значительному количеству рисков, которые могут произойти на данной территории.
Отмечу, что по данным организаторов фестиваля, в этом году площадка рассчитана на 1500 посадочных мест. Анатолий Туманов, бывший сотрудник Херсонеса-Таврического, также утверждает, что с тех пор, как в прошлом году прошел и подобные фестивали, еще некоторые мероприятия на территории заповедника, ну, была некоторая степень возмущения общественности, но он утверждает, что к мнению общественности в Севастополе не прислушивается.
Ну, они ж никого не слушают. Толку им что-то говорить, если они не слушают. Они вот как запланировали, то они и сделают. Даже несмотря на то, что нашими общественниками, я в том числе писал свои возражения по историко-культурной экспертизе на это мероприятие, все равно написаны отписки, в которых буквально обманывают. Потому что вот конкретно написали по одному пункту, да, я упоминал одну из статей 73-го федерального закона, которая гласит, что запрещено использование аппаратуры с динамическим воздействием. Они что пишут? Не будет у нас никаких динамиков, потому что фестиваль – это живая музыка. Но я не знаю, как фестиваль живая музыка, если на днях я там прогуливался, там аппаратура мощная стоит и работает.
Это был Анатолий Туманов, общественный активист из Севастополя и бывший сотрудник заповедника Херсонес-Таврический. Отмечу, что у организаторов фестиваля оперы и балета, который стартует 29 июля в Севастополе, есть возможность отреагировать на сказанное Анатолием Тумановым. К нам же сейчас присоединяется по телефону Эвелина Кравченко, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины. Эвелина Антоновна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно ли провести в Херсонесе фестиваль оперы и балета без последствий для заповедника как объекта культурного наследия ЮНЕСКО?
Нет, последствия будут в любом случае, даже если они не проявятся сразу, они проявятся через какое-то время. Дело в том, что тяжелые конструкции, которые фактически вгромождаются на старый камень, они этот старый камень не раздавливают, они его продавливают. И Лариса Васильевна Седикова, которая возглавляет фактически сейчас научную часть Херсонеса, которая до 2014 года была замом по науке, а до этого замом по реставрации, прекрасно помнит ситуацию, когда начала разваливаться 19-я куртина Херсонеса. Это случилось в результате, скорее всего, недостаточно профессиональной реставрации, когда на ряды кладок старых камней эллинистического времени, римского времени, положили свежий камень, свежий известняк современный, для того, чтобы просто достроить для экспозиционного вида эту часть куртины, эту часть Херсонесского городища. И камень этот лежал там лет 15-20. Вроде бы как ничего не случалось. Но прошло 20 лет, и он продавил нижние кладки. То есть камни из нижних кладок начали вываливаться. И куртина начала разрушаться из середины. Что они пытались сделать для этой куртины? Ее и подпирали, ее и реставрировали, и выняли культурный слой из-под нее. Оказалось, что она постоянно мокрела, она постоянно намокала снизу, вода еще добавляла этот процесс разрушения. Однако в основе, конечно, вот эта не очень удачная реставрация, которая начала продавливать этот древний камень. И это было только несколько рядов свежего известняка. То есть это не тонны, это десятки килограммов всего лишь навсего. Если мы говорим о тоннах, то это означает, что все древние слои, но они превратятся в лепешку. То есть это и камень страдает, и культурный слой страдает. Он, конечно, никуда не денется, но это для памятника гибель.
Ну вот я помню, что еще в прошлом году выражали определенное беспокойство тем, что устанавливают сцену в Херсонесе, там для разных, то был спектакль «Грифон», то был этот фестиваль. Я вижу, я так понимаю, что, наверное, из-за этого обратили внимание организаторы на то, что в этом году тяжелые конструкции, это я цитирую сейчас сообщение ТАСС, не вкапывают в землю, а устанавливают на специальные бетонные подушки в металлических каркасах. Уверяют, что таким образом удастся предупредить какие-то проблемы. У меня к вам вопрос, а вообще можно какие-то такие действия проводить на территории объектов культурного наследия ЮНЕСКО? То есть можно ли вообще какие-либо сцены устанавливать на таких объектах?
Дело в том, что заповедник должен всегда оставаться заповедником. Заповедник существует для того, чтобы охранять культурное наследие, а не для того, чтобы слушать там оперные арии. Для оперных арий существует оперный театр. Это, конечно, не значит, что нельзя ничего абсолютно там делать. Конечно же, какие-то культурные мероприятия можно. Но не такие глобальные, не такие масштабные постановки. Это разрушает все на свете. Это же децибелы, это не только килограммы, это и децибелы. И огромное количество людей, за которыми невозможно уследить, которые будут бросать мусор, которые будут искать удобства, которые будут кушать, которые будут просто ходить гулять, захотят где-то там сфотографироваться, пытаются отбить кусочек камешка там, и так далее и тому подобное. То есть это для памятника очень-очень плохая тенденция. Для Херсонеса вообще сейчас плохая тенденция сложилась.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Эвелина Кравченко, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины. Я напомню, что мы в этой части нашей программы говорили о том, что 29 июля на территории заповедника Херсонес-Таврический стартует фестиваль оперы и балета. И он продлится до 2 августа. И тут почему мы обратили внимание на этот фестиваль? Потому что Херсонес-Таврический является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Внесен в этот список, он был еще до 2014 года. Украина за это время не раз выражала обеспокоенность тем, что происходит на территории Херсонеса, потому что, по мнению украинской стороны, это все вредит Херсонесу Таврическому как объекту культурного наследия ЮНЕСКО. Ну и тут успеваю еще добавить только, что стало известно о том, что планируют все-таки на территории музея-заповедника Херсонес Таврический еще и показывать спектакль «Грифон» по пьесе, написанной российским митрополитом Тихоном, которого называют духовником Путина. Планировали, что в середине июля будут эти показы, пока переносятся, но говорят, что опять будет сцена, и репетиции уже начались. Елена Римовская с вами прощается, а мы же будем и дальше следить за этой темой. До свидания.